Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. Ундина, сирена, албаста, мимозина и лоскатуха – все это они, русалки. И сегодня, 17 июня, Духов день, с которого начинается «Русалья неделя». Об этом мы побеседуем сейчас с заведующим лабораторией теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации с кандидатом филологических наук Никитой Петровым. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Так что же такое Духов день и Русалья неделя?
Это время одно из немногих, практически единственное, которое очень похоже на святки. И вот нужно понимать вот эту вот параллель. Когда сменяется год, с одного времени переключается на другое, вот святки как раз разгуливают нечистая сила. А вот неделю перед Троицей, иногда после Троицы, в зависимости от региона, называют русальной неделей, и это своего рода летние святки. И именно вот в этот промежуток времени считалось, опять же, в разных губерниях по-разному, в 19 веке и 20 у нас есть записи, что души неправильно умерших людей выходят на улицу. Это их единственный праздник, когда они могут появляться среди людей. Русальные недели – это как раз их праздник, их разгул. Поэтому считалось, что они могут появляться на перекрестках, у воды, в полях и разным образом вредить и помогать людям. И это, видимо, важное на самом деле такое отличие, да, чтобы сразу все слушатели понимали, русалки – это не совсем те европейские русалки с хвостами. Это нечто другое.
Если мы затронем вопрос разновидностей, классификации русалок, ведь эти мифические существа в каждой культуре во все времена существовали. Не случайно же и древние греки, и все их последователи описывали разного рода русалок.
Кажется, слово «русалка» — это производное, по крайней мере, по одной из версий, от слова «розалии» или «росалии». Это некоторый праздник, который был распространен у италийцев. Ну, вот часто можно назвать, например, современными итальянцами, но тогда довольно давно. И посвящен был непосредственно душам умерших людей. Да? То есть в этот момент они провожали этих души умерших и делали некоторый праздник. По крайней мере, мы вполне можем утверждать, что эта версия имеет право на существование. И вот в дальнейшем происходило довольно много модификаций с этим образом, особенно вот в разных культурах. Вы совершенно правы. То есть, например, древнегреческие сирены, да, вот эти полуптицы, полурыбы, которые пели и мучили моряков. Это тоже, в общем, некоторое производное. В северно-русской традиции и в сибирской традиции они очень похожи. Русалка – это девушка с длинными волосами, которая находится рядом с водоемом, чаще всего красивая. Вот. И главный атрибут – это гребень, которым она расчесывает волосы. И там она пугает детей, чаще всего, которые пробегают мимо моста, под которым или на котором сидит русалка. А вот в южно-русской традиции, в частности, я сейчас говорю про Полесье, это один из самых архаичных регионов, как считается в современной фольклористике, русалка совершенно другая. Вот. Но иногда она тоже представляется в виде красивой девушки, бледной, с зелеными волосами, ногой, либо с накинутой белой простыней, которая встречается на дороге и может защекотать до смерти спутника, который на этой дороге есть. Иногда их много, то есть это буквально такой множественный персонаж, который вводит хороводы на русальную неделю вокруг воткнутой ветки там березы, либо маевника, как это называли, и путник может их увидеть. А если он это увидит, то, конечно, они тоже будут ее щекотать до смерти, и в свой танец тянут, и он еле-еле унесет ноги, по крайней мере, такое записывает. И, наконец, четвертый вид русалок, тоже отдельный, и он южнорусский, это персонаж, который встречается только в одиночестве, то есть это не множественный персонаж. Это огромная такая мужиковатая женщина, очень уродливая, вот, со спутанными волосами, у которой груди очень длинные, она их может закидывать на спину. И вот она, вот эта вот уродливая женщина, иногда будет, конечно, мужчина, но в основном женщина. Вот это четвертый вид русалок, которого действительно очень боялись и им пугали детей. Русалка чаще всего, конечно же, встречается либо в поле, либо на дороге, либо на дереве. Вспомните, например, Пушкина, да, «Русалка на ветвях сидит». И вот здесь мы, конечно, видим русалку с хвостом, которая сидит на дереве, но это уже другая история.
Возникает вопрос, зачем ей хвост, если она с дерева на дерево, с ветки на ветку перелетает?
А вот это прекрасная вещь. Мы с вами говорили про западноевропейскую русалку, даже, скажем так, средиземноморскую, античную, с хвостом, которая часто попадает и довольно много используется в литературных произведениях. И здесь, конечно, нам подкузмили наши классики, которые берут канон западноевропейский и начинают разным способом описывать вот этого персонажа с хвостом. Вот это было в 18 веке, в 19, в 20. И тут происходит соединение, двух образов. Вот той самой русалки страшной, например, да, о которой я говорил, и той самой русалки с хвостом.
Чудесная и общеизвестная русалочка Андерсена и в противовес ей утопленница гоголевская из «Майской ночи». Как, на ваш взгляд, перекликаются? Почему одна добра, прекрасна и готова к самопожертвованию, а вторая чудовищно зла и несчастна?
Ну, потому что Андерсен был романтиком. Да, это первый ответ, который здесь напрашивается.
А Гоголь прагматиком и циником?
А Гоголь скорее следовал народной традиции, пытаясь описать то, что он слышал в самом деле. И если у Андерсена это действительно сказка, то у Гоголя это скорее мифологический рассказ и быличка. Это еще один термин фольклористики. Быличка чаще всего страшная, да, а сказка в этом смысле, особенно литературная, она, конечно же, имеет другие цели и другие интенции по отношению к читателю и слушателю. Чаще всего русалка, конечно, бывает в поле или во ржи. Это отдельная, на самом деле, вещь.
Ржаные русалки?
Не ржаные русалки, а русалки, которые появляются в ржаном поле. Считается, что, например, если там будут заломы, вот такие, да, когда несколько колосьев буквально как будто падают на пол, то это сделала русалка, это вредоносная ее функция. Но, с другой стороны, считается, что если русалку увидели в ржаном поле, значит, будет хороший урожай. Вот. В некоторых деревнях, в частности, в брянских, существовала прекрасная традиция, когда цветет рожь, это время появления русалок, деревенские люди жгли большие костры. И вот здесь очень важен следующий переход, смотрите. То есть русалками иногда считали и ведьм, да, и женщин, которые могут, опять же, в народной традиции сделать плохо и зло. И вот все женщины деревни, когда жгли эти костры, должны были у этих костров собираться. И та, кто не пришла, вот на нее падало подозрение, что она русалка. И за ней потом гонялись довольно долгое время. Вот, ну, в некоторых случаях, по крайней мере, этнографически мне неизвестно полностью, так оно было или нет, даже убивали.
Да, незавидная судьба, скажем прямо, у красоток, потому что русалки большей частью все же красавицы, правда? И к тому же обладательницы восхитительных голосов. Я имею в виду не только сирены средневековые, которые моряков сбивали с курса, чтобы они о скалы их корабли, чтобы разбивались, а даже те, про которых вот неверно пишут, что они и на лугу, и на перекрестке дороги, и вблизи кладбища, и на цветущих полянах пляшут и бродят. Хотела сказать пасус.
Ну вот я бы здесь исключил, конечно, кладбище, а все остальное, в принципе, вполне бывает и в народной традиции.
Но зачем хвост на цветочной поляне, никак не пойму я.
Ну смотрите, еще раз, хвост – это поздняя штука, да, очень поздняя, и она книжная в основном. Вот, у хвоста вообще есть некоторая возможная версия происхождения, которая, видимо, идет из апокрифической литературы, то есть тех текстов, тех источников, которые как-то отходят от канонической Библии. Помните историю, когда Моисей вел свой народ через море, и воды расступились?
Да.
Вот, за ним, за его народ, гнались филистимляне. И вот в какой-то момент волны захлестнули филистимлянов, которые гнались за Моисеем, и считается, что именно из этого и появились русалки, именно оттуда, именно этот народ, остаток, вот, остался в образе русалок. Отсюда и появляется идея с хвостами. Раз море, люди в море, значит, они должны плавать, и называли их даже определенным словом фараонки. Да, это одна из таких апокрифических версий о появлении русалок на земле. Книжное влияние и хвост русалки влияют на устную традицию. И вот в этом миксе и в этой контаминации мог быть совершенно разные представления и толкования про русалок. Отсюда и хвост, и отсюда у нас возникает закономерный вопрос. Зачем им в поле хвост? Незачем, да? Мы хорошо это понимаем. И понимаем, что это книжный и устный микс.
С хвостом разобрались. А лоскатуха, та, которая щекочет и доводит до смерти щекоткой, откуда взялась она и почему такой изощренный способ умерщвления?
А вот это, правда, никто не знает. Это совершенно удивительная вещь, и фольклористы сходятся лишь в одном. это единственная функция, единственное действие мифологического персонажа, которое позволяет нам довольно отчетливо определить, что это и есть русалка. Как бы ни назывался этот персонаж в разных традициях, если он щекочет человека, который выходит гулять в русальную неделю, значит, это однозначно опознается народной традицией как русалка. Почему щекотать? Ответ на этот вопрос у меня нет. Но действительно, это удивительный и уникальный случай для этого мифологического персонажа.
И только у германских народов ундины, духи воды, имеющие русалий облик, добры, не причиняют вреда людям, и они красивы, у них копна золотых кудрей на голове, маленькие, коротенькие ручки, и вообще они размером с крупную рыбу. Вот практически эльфы от воды.
Но это тоже не совсем так. Есть еще несколько сотен историй. Понимаете, опять же, в устных записях они могут и противоречить друг другу. Это записано в разных регионах, где русалки действительно добрые персонажи. В частности, сюжет, когда путник идет по лесу и видит плачущего ребенка. Ну, или по полю видит плачущего ребенка. Вот. И он накидывает на этого ребенка одежду. И через некоторое время ему является русалка, которая говорит: «Спасибо, что ты спас мое дитя». И, собственно, здесь русалка не делает ничего плохого. Она может являться в виде образа девушки с зелеными, правда, волосами, но красивой. Смотрите, одна из историй про русалок, с чего мы начинали, да, что русалка это персонаж, да, который производится от человека, умершего неестественной смертью. Некрещенные младенцы, девушка, которая не вышла замуж, ну и так далее. Так вот, крестьяне когда-то в русальную неделю решили изловить одну из этих русалок. Изловили, посадили в клетку дома, и, значит, год она жила у них в этой самой клетке, сидела бледная, ничего не делала и питалась только паром от готовящейся еды. Но на следующий год, когда снова наступила русальная неделя, вот, она забегала по этой клетке и с криком «Свои пришли!» вышибла дверь и выбежала наружу и пропала. Так вот, собственно, и существует представление о русалках в народной традиции.
17 июня приходят свои. Это духов день и начало русальей недели. А всем, кто нас слушал, я хочу напомнить, чтобы уберечься от русальего приворота в эти дни, надо носить с собой резко пахнущие растения, такие как полынь, чеснок и хрен.
А еще можно ударить русалку потагом, либо ударить ее тень, и тогда она пропадет и больше вас не потревожит.
Добавим тогда и носить с собой баток, чтобы ударить русалью тень. Но вообще это нехорошо. Я против рукоприкладства. Никита, спасибо вам большое за эту беседу.
Пожалуйста, очень рад.
О русалках и духовом дне мы беседовали с заведующим лабораторией теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Никитой Петровым. А подробностями интересовалась я, Анна Староминская.
Интервью на радио «Спутник».